Четвертая дорожка.
Заключительный этап жизни и творчества Рембрандта начинается, по-видимому, со времени переезда мастера в его последнее прибежище, в дом на Лауренсграсс. Именно в эти трагические годы Рембрандт создает свои самые значительные произведения. Поздний период – вершина искусства Рембрандта.
Поздние произведения Рембрандта отличаются монументальным размахом, грандиозностью и исключительной глубиной одухотворенности образа. Рембрандт полностью отходит от типичного для 1650-х годов подробного показа бытового окружения человека. Число действующих лиц в последних его картинах невелико. Однако своей содержательностью и степенью эмоционального воздействия эти полотна превосходят картины предшествующих лет. Наконец, сама его живопись достигает исключительной силы как по многообразию, по интенсивности красочного звучания, так и по эмоциональной насыщенности. Колорит строится на преобладании как бы горящих изнутри коричневатых и красноватых тонов в их разнообразнейших оттенках.
По мощи, силе и новизне художественного выражения Рембрандту надлежало быть первым певцом героической эпохи Нидерландской революции 1566-1581 годы. Но во время расцвета его художественного гения экономические и политические предпосылки революционной эпохи были уже изжиты. В связи с этим его мощный талант создает не мир жизнерадостных образов, а с необычайной глубиной притворения и чувствования реализует пессимистические переживания и разнообразные страдания людей.
Великий эмпирик и экспериментатор, прокладывающий свои собственные пути, ставящий и решающий сложнейшие опыты в изобразительном искусстве, Рембрандт в то же время романтик и идеалист. Свою романтику он строит на базе реального. В его искусстве звучит отголосок пантеизма, мировоззрения, отождествляющего Бога с природой и лежащего в основе различных течений современного Рембрандту общества. Этот пантеизм вел свое начало от натурфилософии великого итальянского ученого и философа Джордано Бруно, посетившего в своих скитаниях и Голландию, и искавшего Бога не вне мира, а внутри его, в бесконечном ряде реальных вещей.
Учение Бруно было объявлено церковниками еретическим, а сам Бруно был сожжен папской инквизицией на костре в Риме в 1600 году.
Свое завершение данное направление философии нашло в учении о тождестве природы созидающей и природы созданной, у младшего современника Рембрандта Бенедикта Спинозы, родившегося в год написания картины «Урок анатомии доктора Тульпа». С другой стороны, в Голландии времен Рембрандта имели распространение теории пессимистически окрашенного пантеизма немецкого мыслителя, башмачника по профессии Якоба Дерме. Психологизм и субъективизм Рембрандта, особый характер его творчества, обращенного в значительной степени к себе самому, в связи с необычайной цепью автопортретов, к рассмотрению которых мы переходим, заставляет вспомнить основное утверждение Дерме, учившего, что человеку достаточно созерцать себя, чтобы знать, что представляет собою Бог и целый мир. Значение, которое философия Дерме придает свету, огню, как бы находит соответствие в том особенном отношении Рембрандта к свету, благодаря которому он преображает вещи, независимо от того, будет ли это лицо Титуса или подвешенное к потолку окровавленная туша быка. Ни один художник на протяжении многовековой истории мирового искусства не оставил нам такого количества автопортретов, как Рембрандт. 100 автопортретов, исполненных маслом, карандашом или выгравированных афортной иглой, развертывают перед нами целую автобиографию художника, увлекательную повесть о его жизни.
Если смотреть автопортреты Рембрандта один за другим, возникает удивительное чувство. Видно, что это один и тот же человек. И вместе с тем кажется, что это десятки людей. То он похож на беспечного хальсовского кутилу, то на сдержанного и солидного бюргера, то одержим рефлексией Гамлета, то перед нами умный наблюдатель, у которого вся жизнь сосредоточена в проницательном взоре. Он бывает и простоватым, и мудрым, и неотесанным, и элегантным, и любящим, и холодным. Какое сложное существо человек!
Глубина раскрытия образа, многоплановость психологической характеристики, умение выразить самые зыбкие и неуловимые душевные движения — все это особенно характерно для автопортретов Рембрандта, поздние из которых изумляют зрителя бесконечным богатством психологических аспектов, умением ловить все новые и новые нюансы характера, мысли, чувства.
Автопортреты рембрандтовской старости при всей беспощадной правдивости свидетельствуют о том, что внешние жизненные катастрофы не наносят ущерба его внутреннему, духовному и творческому росту. Пусть его поздний биограф, флорентинец Бальдинуччи, пишет, что у Рембрандта грубое плебейское лицо, что он чудак первого сорта, который все презирает, что он носит оборванное платье и имеет обыкновение вытирать кисти о спину. Пусть оставивший великого учителя Голдстратен злорадно рассказывает о скупости дуклеющего мастера с ослабевшим зрением, над которым издевались ученики, рисуя на полу золотые монеты, в расчете на то, что он будет с жадностью подбирать их. Глядя на эти образы, мы понимаем, что чем старше становился Рембрандт, тем значительнее становилась его личность. Перед нами поистине портреты титана.
Написанные в последние годы автопортреты Рембрандта занимают особое место в его искусстве. Они воспринимаются как итог его жизненного пути. Они очень различны и, дополняя друг друга, составляют единую группу необычайно значительных произведений, почти в крайней бедности, скитаясь из одного случайного убежища в другое, из гостиницы в гостиницу, Рембрандт пишет лучшие свои автопортреты. И среди них первый из собрания «Фрик» в Нью-Йорке, 1658 год, второй «Луврский», 1660 год, третий «Кёльнский», 1668 год и последний в Гааге, 1669 год.
Непревзойденный по психологизму ряд поздних рембрандтовских автопортретов начинается еще раньше, и открывается он венским автопортретом 1652 года. У него высота 112, ширина 82 сантиметра. Именно в этом автопортрете Рембрандт поставил перед собой задачи исключительной сложности и монументального размаха. По замыслу этот автопортрет очень напоминает амстердамский рисунок 1650 года, с которым мы познакомились при воображаемом посещении дома Рембрандта. Художник и здесь изобразил себя в рабочем костюме, стоящим в такой же позе, с заложенными за пояс руками и мужественно поднятой головой. Но в отличие от рисунка, в венской картине воплощена не столько прочная, несокрушимая позиция художника, сколько его духовная сила, его острая проницательность.
Все в этом портрете содействует впечатлению спокойной силы. И постановка фигуры, сдвинутой чуть влево от оси картины и срезанной рамой ниже пояса, и широко расставленные руки, локти которых заходят за боковые края изображения, в то время как пальцы с нервной силой сжимают пояс, словно придавая устойчивость фигуре, и широта живописной манеры. Особенно выразительно окруженное темным кольцом берета лицо. Оно полно значимости. Глубокие складки над переносицей и строго фиксирующие зрителя, пристально устремленные на него глаза, придают всему облику Рембрандта некую могучую сосредоточенность и проницательность, и озабоченное в то же время воинственное выражение.
У немецкого искусствоведа Рихарда Гамана его монография о Рембрандте есть прекрасное образное сравнение, характеризующее этот автопортрет. Как будто он приходит на какое-нибудь собрание, участники которого только что шумом и хохотом издевались над ним, он входит, и внезапно все замолкают и поднимаются со своих мест. Первый венский автопортрет может быть назван самым величественным из автопортретов Рембрандта. Он воспринимается как самоутверждение художника в период, когда над ним все более сгущаются тучи.
Года в самом преддверии катастрофы написан второй венский автопортрет, гораздо меньших размеров, высота 49, ширина 41 сантиметр, но почти такой же художественной и психологической значимости. Портрет огрубный, его глубокому впечатлению очень содействует композиция. Мощная голова Рембрандта словно приблизилась из глубины к самой поверхности холста, а широкий черный берет коснулся верхнего края рамы. Могучие размашистые плечи под рабочим халатом занимают почти всю площадь холста и как бы разрывают его пределы. В живописи лица отчетливо заметен рисунок кистью, в то время как обычно в произведениях раннего Рембрандта объемная форма строится только посредством тональных отношений и цветовых пятен. Рембрандт не стыд себе. Он беспощаден в фиксации приносимых годами телесных разрушений. Приблизив к нам свое некрасивое, испещренное морщинами лицо, Рембрандт как бы разговаривает с нами. Глубокие складки над переносицей и строго вглядывающиеся в нас раскрытые глаза придают портрету ни с чем не сравнимое выражение. Видимо, картина писалась в момент глубокого душевного потрясения, с которым художник был не в состоянии совладать, не в силах отрешиться от своего переживания, он настойчиво обращается к зрителю со своими признаниями.
Трагической силой запечатлен на этом автопортрете образ стареющего художника. Поражает его усталое, нервное, с глубокими морщинами лицо и пытливо, мучительно вглядывающиеся в окружающий мир глаза. Это взгляд человека, ценой большого опыта, научившегося понимать самые важные и существенные стороны жизни. Взгляд великого художника-гуманиста, который в судьбах своих современников, в их мыслях и чувствах и в себе самом нашел богатое общечеловеческое содержание и воплотил его в произведениях, волнующих зрителя вот уже 300 лет. Но в образе художника подчеркнуты не только величавое достоинство и гордость и прозорливость, но и ощущение одиночества, набегающая тень предчувствия будущих страданий и тяжелой борьбы.
Подобным содержанием возникают своеобразные взаимоотношения между портретным образом и зрителем. Для поздних автопортретов Рембрандта обычно характерно величайшее доверие к зрителю. В отличие от других портретов этих лет, где изображенный человек не Рембрандт, занятый своими мыслями, внутренне отгораживается от зрителя, автопортреты неизменно связаны с ним взглядом. Рембрандт, не мигая, настойчиво и проницательно всматривается в нас. В некоторых автопортретах чувствуется, что художник, влекомый внутренней потребностью, пишет их для себя, забывая, что их может увидеть посторонний. В этом случае зритель превращается во второе «я» художника, которое Рембрандт как бы рассматривает в зеркале. В других Рембрандт как бы обращается к зрителю, призывая его в свидетели своей правоты и того, сколь незаслуженной причиненной ему горести. Наконец, в-третьих, их очень немного, появляется оттенок вызова, противостояние и ненависти, и роль зрителя как бы расщепляется. Стоя перед Рембрандтом, он вынужден принимать на свой счет долю вызова, который художник бросает окружающей среде. В то же время он является сочувствующим свидетелем героической борьбы художника. Противоречивость, сложность восприятия картины, в чем зритель обычно не отдает себе отчета, соответствует исключительной сложности ее образного содержания, в котором, наряду с основными очевидными аспектами, таится целый мир оттенков, эмоций и художественной мысли, трудно уловимых и еще труднее определимых словами.
Следующий по времени автопортрет, написанный в 1659 году в Вашингтон, когда все расчеты по ликвидации имущества были закончены, носит явные следы тяжелых забот и старческого одряхления. Опухшее лицо, изборожденный морщинами лоб, седина на висках, но озаренный особым, форсированным светом образ мастера поражает нас каким-то тягостным молчанием, которое окружает художника. Мы впервые осознаем, насколько хрупкими и уязвимыми стали и тело, и дух Рембрандта. И нам передается то глубокое, хотя и скрытое сновидение, которое ему владело. Мы вряд ли ошибемся, если выскажем предположение, которое еще нуждается в проверке, что в 1659 году Рембрандт пережил, может быть, краткий, но самый мрачный, самый критический период своей творческой жизни. В поясном вашингтонском автопортрете открыто проявляется ощущение беспомощности художника перед незаслуженными страданиями, которые несет жизнь. Трагическая беззащитность человека перед страданиями не уменьшает в глазах Рембрандта его духовных сил и возможностей. Возросший трагизм приводит не к замкнутости духовной жизни, как это было у него раньше, а к обостренной восприимчивости. Высота вашингтонского портрета 85, ширина 66 сантиметров.
Одиноко болен, слаб и сир, глаза не видят, сердце жить устало, спят небеса, спит равнодушный мир, спит Амстердам на 100 своих каналах. Мой Амстердам, мне без него и дня прожить не вмочь. Тут на любом канале мне каждый мостик близок. Тут меня любили, ненавидели и гнали. Плывущих лодок дремлют огоньки, часы на башне полночь бьют в дремоте. Спят бюргеры, надвинув колпаки, спят нищие, закутавшись в лохмотья. Ночных мышей скребущий робкий звук один тревожит тишь убогой кельи. И громогласный кок, и демоны стоят над их постелью. Я одинок, спит Саския в гробу, спит рядом с нею Титус на кладбище. И, ожидая ангела трубу, спит Генрих в своей могиле нищей. Над спящими колокола звенят, звезда в ночи падучий след свой чертит. Я не сплю, но вот уж и меня забрала сладкая зевота смерти. Родные тени, заклинаю вас моей любовью, золотым оружием. Сойдитесь в этот одинокий час ко мне живому на прощальный ужин. Ты, Саския, на Стопельс не сердись, не мучаю ревнивыми словами. Ты, Генрике, с хозяйкой подневичи рядом сядь. Да будет нижняя швами. Я, Титус, место и тебе нашел. Сегодня мы невидимые брашно поставим тесно на широкий стол и запируем весело.
Естественно, что такое представление о самом себе как человеке должно было привести Рембрандта к новому пониманию и своей роли художника. Это мы и находим в поясном Лурском автопортрете 1660 года, высота 111, ширина 85 сантиметров. На нем Рембрандт изобразил себя в момент раздумья, прервавшего его работу над холстом, укрепленным на поставленном к нам боком мольберте у правого края картины. Падающий слева и сверху свет выделяет белую головную повязку и скользит по старческому лицу. Черты его полны спокойной, мягкой печали, но борьба света и тени придает им выражение тревожной и несколько неуверенной работы мысли. Изображение трагически духовной жизни человека с величайшим пониманием и состраданием так мыслится цель искусства художника жизненным путем, душевным складом и миропониманием, которое составляет этот портретный образ.
Две особенности Луврского автопортрета сразу же бросаются в глаза. Прежде всего, Рембрандт впервые со всей откровенностью и полнотой изобразил себя как живописца во всеоружии своего ремесла, не только повязавшим голову светлой повязкой и накинувшим коричневый рабочий халат, но и перед начатой картиной. Взяв в левую руку несколько торчащих кверху коротких кистей и палитру, а в правую длинный муштабель, Рембрандт остановился слева перед неоконченной картиной и повернул к нам свое старое, некрасивое, замученное, но мудрое лицо. Зрители невольно встречаются с взглядом умных и в то же время насмешливых глаз, и его неудержимо тянет снова заглянуть Рембрандту в лицо. При этом он словно слышит горькие слова. «Вы пытались меня уничтожить, унизить как художника, но я был и остаюсь художником, и я горжусь своим ремеслом живописца». При этом Рембрандт показывает непарадную сторону своей профессии, но воссоздает атмосферу повседневного труда. На этом эмоциональном фоне с беспощадной выразительностью выступает облик художника, каков он есть на самом деле. Облик глубокого старика, несмотря на то, что ему всего 54 года, со следами горьких раздумий после перенесенных ударов. Его бывшее когда-то таким свежим и юным лицо стало старчески дупловатым и сморщилось. Пышная шевелюра, равно как и закрученные усики и острая бородка, исчезли, уступив место плохо выбритым щекам и двойному подбородку. Тело болезненно располнело, но осанка осталась такой же гордой, а глаза под нахмуренными бровями светятся полной и какой-то новой жизнью. И это вторая особенность луврского автопортрета.
Трудно представить себе более разительный контраст в самоистолковании, которые демонстрируют автопортреты Рембрандта. Многозначительность и загадочность намеренно вкладываются художником во многие из последних автопортретов. В старости он мудрый волшебник, Фауст. Он знает то, что неведомо другим. Ему подвластна магия светотеней красок. Его проницательный взор умеет вскрывать сокровенные тайники человеческой души. Один из последних автопортретов в музее в Перне из бывшего собрания Корстаньена написан, вероятно, в 1668 году. Его высота 82, ширина 63 сантиметра. Это самый трагический из автопортретов Рембрандта, полный глубочайших противоречий и вместе с тем неслыханной творческой смелости. Ситуация картины похожа на сновидение, где зыбкость и недоговоренность формы сочетаются с живописным блеском и навязчивой, почти устрашающей достоверностью. Художник изобразил себя резко освещенным, сутулящимся, выглядывающим из темноты из-за правого края картины, с издевательской усмешкой на высохшем морщинистом и дряблокожем лице. На голове у него рабочая белая шапочка, на плечи наброшен старый грязно-зеленый, бывший когда-то шелковым шарф. В опущенной под раму левой руке поднятый вверх тонкий муштабель, торчащий в левом нижнем углу картины. Центр и правая часть плавно обрисованной фигуры Рембрандта широким и мягким левым плечом сильно освещены. Из мрака, сгущающегося слева в глубине, вырисовывается край высоко поднятого сурового и оскаленного мужского профиля. По-видимому, это изображение на картине, стоящей слева в глубине, на скрытом чернотой мольберте.
Простая рабочая одежда художника, силой живописного мастерства превращена в сказочное видение. Волшебные потоки струящегося справа налево и вниз, сверкающего расплавленного золота широкого шарфа на левом плече и груди. Но как вылеплено это потрясающее лицо, уведшее, искаженное глубокими морщинами, глаза маленькие, налитые кровью и потускневшие от слез, нечесанные волосы, выбивающиеся из-под шапочки, совершенно седые, запавший рот с опущенными в гримасе непреодолимого отвращения уголками губ. Зубы давно повывалились, обнаженная кожа шеи и подбородка отвратительно обвисла, но Рембрандт сохранил все свое прежнее мастерство, огрубленное неистовством. Менее гибкая, чем раньше, из-за долгого перерыва в работе, но тем не менее жила прежней жизнью в его разрушенной плоти и холодеющей крови. Но что означает этот жуткий, горький, дьявольский смех, в котором слышится рыдание? Над кем смеется Рембрандт ван Рейн? Над собой? Или над зрителями, к которым обращена эта язвительная гримаса? Большие, прищуренные, гордые, непреклонные, больные, старческие глаза с резко взметнувшимися вверх дугами бровей, смело обращены на нас, и полуоткрытый, беззубый рот художника победно и откровенно усмехается.
Хохочущий беззубый старик. Такое противоречивое соединение было бы совершенно немыслимым для ренессансных портретов, где люди вообще никогда не смеются, ведь смех — состояние слишком неустойчивое, несоединимое с внутренней монолитностью образа типа. Разве только легкая тень улыбки у них возможна? В Голландии мужчины и женщины наконец засмеялись на портретах Франца Хальса. Но только Рембрандт способен был изобразить смеющегося старика, да еще используя в качестве натуры для такого портрета самого себя. И только Рембрандт способен был показать с такой беспощадной откровенностью свою старческую немощь и сделать из этого призрака безмерного одиночества художественное произведение такой правдивости и вместе с тем сказочной выразительности. Вот что вы со мной сделали. Да, я стою одной ногой в могиле, но правда моего искусства бессмертна.
Другой подробный автопортрет Рембрандта, самый последний из дошедших до нас, написан в год смерти и находится в Гаагском музее Маурицхейс. Его высота 59,16 см. В отличие от кёльнского автопортрета, он прост, спокоен и собран. В нем нет ни старческой немощи, ни творческой возбужденности. По-видимому, тяжело передвигая ноги, Рембрандт, до этого находящийся где-то слева за стеной, вышел оттуда и остановился за прямоугольником рамы, повернув голову так, чтобы в самый центр попал овал его спокойного лица с утиным носом. Шарф на голове аккуратно повязан, седые волосы вьются из-под шарфа мягкими локонами на плеч, морщины на лице разлагались. Приглушенные блеклые тона портрета еще более подчеркивают мягко благожелательные, немного усталые черты художника.
В этом самом последнем из рембрандтовских автопортретов также беспощадно скрыты приметы старости. Глубокие складки, редкие седые волосы ореолом, окружающие голову, полный печали взгляд, направленный на зрителя и глубоко проникающий в душу.
Образ Рембрандта кажется чуть размытым, точно погруженным в воду, в реку забвения. Этот старик стоит рядом с нами, но в нем нелегко узнать того, кто 30 лет назад сидел с лихо поднятым бокалом вина из саски на колени. Видимо, последний портрет лепили уже непослушные руки. А порой кажется, что он вообще не рукотворен, что вещество, с которым руки Рембрандта имели дело долгие десятилетия, когда они ослабли, решило, как в фантастической истории Андерсона, послужить ему саму.
И начальник, когда больной, одинокий художник, видел во сне веселую Саскию в доме, наполненном редкостями и чудесами, или мальчика Тейтса, рисующего у окна, или милое, печальное лицо Генрики, а может быть, детство на мельнице, сумрачно-золотую в столбе солнечного света, пыль муки. Чудом и родился этот погрубный портрет. Дар земли, равнин, холмов, ручьев и деревьев. Дар неба и моря, и добрых людей. Дар мира, который он изображал без устали, когда были сильные руки.
Держу ли во власти вдохновение,
Былым веснам явиться вновь дано из сумрак, из тьмы полузабвенья восстали вы, о, будь что суждено, ловлю дыханье ваше грудью всею, и возле вас душою владею.
Вы принесли с собой воспоминания веселых дней и милых теней рой. Воскресло вновь забытое сказание любви и дружбы первой передо мной. Все вспомнилось, и прежние страдания, и жизни бег запутанной чередой, и образы друзей из жизни юной, исторгнутых, обманутых фортуной.
Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный, опять припоминаю благодарно. Кружок друзей рассеян по вселенной, их отклик смолк, прошли те времена. Я чужд толпе, со скорбью мне священной, мне самая хвала ее страшна. Насущная отходит вдаль, а давность, приблизившись, приобретает явность.
Перед гаагским автопортретом в мировой живописи нет ничего подобного. Рождается мысль, что кисть его писала сама. В нем нет мастерства, в нем нет живописи, в нем жизнь. Нам хочется, чтобы этот последний, размытый, будто бы написанный не Рембрандтом, портрет открыл тайну мужества Рембрандта. И он отвечает: никто не умирал, ничего не уходило, была бесконечная щедрость мира. Это жестокий ответ, как будто Рембрандт хочет изгнать из памяти все свои яростные протесты, все взрывы гнева и иронии, все сумасбродства, которые он совершил в своей жизни, и уйти из нее просветленным и умиротворенным. Но под этой тихой и благообразной видимостью скрыто нечто совсем другое, настойчивый, проницательный взгляд и горькая, чуть ироническая складка в уголке губ говорят о том, что Рембрандт ничего не забыл и ничего не уступил.
Рассмотрим еще три портрета. На этот раз портреты современников Рембрандта, выполненные им в последние годы. Человек оригинального склада выступает перед нами в портрете Герарда Делереса, работы 1665 года, ныне находящегося в Нью-Йоркском Метрополитен-музее. Высота портрета 112, ширина 87 сантиметров. В молодые годы, переселившийся из Фландрии в Голландию, честолюбивый юноша примкнул сначала к Рембрандту, но очень скоро почувствовал враждебные Рембрандту флюиды официальных буржуазно-аристократических эстетических вкусов, Делерес отвернулся от великого мастера и, превратившись в его противника, сделался одним из самых ревностных проповедников холодного, выспренного академизма.
Перед нами поколенное изображение усевшегося напротив нас в аристократической позе человека в расцвете лет. У него круглое лицо, обрамленное длинными белокурыми локонами, выбивающимися из-под широкой черной шляпы и не спадающими на белоснежный воротник, примерно так же, как это изображено на фигурах синих. Сидя к нам несколько боком, облокотившись на спинку кресла справа от нас, он оперся о край стола левой, близкой к нам рукой, в которой он изящно держит несколько листов пищевой бумаги. Каким жестом он заложил ладонь правой руки за разрез камзола на животе.
Психологически интересно, что Лерес, один из создателей академической школы рисунка, человек душевно мелкий, нещедрый, завистливый, но, несомненно, работоспособный, даже талантлив, чьи тщательно выполненные работы, однако, сразу меркнут наши глаза по сравнению даже с рембрандтовскими черновиками, стремясь оставить свой образ для потомства, обратился к почти всеми забытому своему бывшему учителю. Можно представить, с каким непроницаемым выражением лица, с проваленным от перенесенного сифилиса носом, пришел этот лощеный буржуа в модном аристократическом костюме с набитым бумажником в нищую комнатку Рембрандта. И он позвал художника к себе и позировал ему у себя на дому. Или, наконец, всматриваясь в этот странный, более чем 300-летней давности портрет спокойно взирающего на нас человека, заблуждаемся в своих предположениях и догадках, в то время как на самом деле бывший ученик Рембрандта, не лишенный благородства, решил подбросить своему, в конец оскандалившемуся и опустившемуся наставнику, хорошо оплачиваемую работу. Мы не знаем, сколько получил Рембрандт за этот портрет. Бесспорно, однако, что эта сумма во много раз была меньше той, что причиталась хорошему портретисту по самым низким и стандартным расценкам.
Рембрандт, как всегда, внешне спокойно выполнил свой долг. С глубокой прозорливостью он раскрыл натуру Лерса и предугадал его в дальнейшую судьбу. Прочитав его обезображенном болезнью лице и взоре широко раскрытых студенистых глаз, устремленных на зрителя, и острый интеллект, и одаренность, и огромное самомнение, и доктринерство, и потуги на аристократическое изящество, и вместе с тем оттенки, с одной стороны, завистливости и глубоко спрятанной озлобленности, а с другой — горечи от своей неполноценности.
Портретом Лереса, естественно, возникает вопрос, поднимавшийся рядом исследователей. Вопрос о возможности отрицательного героя в творчестве Рембрандта. Мастер отнюдь не скрывает отрицательных качеств своей модели. Более того, он ясно показывает, что Лерес не принадлежит, несмотря на свои незаурядные способности, к породе ценимых им людей. Но Рембрандт хочет добиться другого. Он доискивается причин, сформировавших характер вождя реакционных художественных сил. Ему удается раскрыть чисто человеческую трагедию художника без принципов и отступника, где-то в глубине своей души всю жизнь оплакивающего свое предательство, которое уже не знает справиться.
Противоречив и трагичен портрет Лериса, настолько же полон спокойной ясности образ молодой женщины в лесном портрете, датированном 1666 годом и хранящимся в Лондоне. Высота 69, ширина 59 сантиметров. Композиция и колорит портрета отличаются строгой простотой. Сидящая напротив нас молодая женщина держит лоток, сложенный на книге руках. Простое, некрасивое, непритязательное, но одухотворенное добротой и умом лицо, аккуратно зачесанные назад короткие черные волосы, широко раскрытые темные глаза, задумчивый, все понимающий, слегка грустный, устремленный на нас взгляд, большой нос, толстые неправильные формы губы, острый подбородок, сдержанное по цвету, почти черное платье с высоким горизонтальным вырезом, обнажающим короткую шею, два позолоченных кольца на обоих мизинцах, положенных на платок рук, отзвуки, блики, достающие до плеч мерцающих сережек, лежащая перед нами книга, частично срезанная нижним краем картины, контраст черных волос и платья с белым платком, жизнь, трепещущая в розоватых тонах лица и рук, и, наконец, мягкие очертания всего силуэта, слегка сдвинутого вправо и оставляющего много места, особенно слева, для нейтрального светлого фона, словно заполняющего пространство воздушной дымкой, все это образует такое единство всех средств живописного выражения, при котором наиболее полно и глубоко раскрывается содержание образа.
Оптимистических, жизнерадостных образов позднего Рембрандта. Женщина с основными качествами, которые являются доброжелательность и тонкий дар наблюдения, с оттенком чуть лукавой иронии. Как жаль, что мы не знаем ее имени. Не знаем, была ли она случайной моделью художника или играла более существенную роль в жизни старого Рембрандта.
Году портрет Иеремиаса Деккера из Ленинградского Эрмитажа представляет собой совершенно новое решение задачи. Портрет выполнен на дереве. Его высота 71, ширина 56 сантиметров. Долголетняя дружба связывала Рембрандта с Деккером, который еще в 1637 году написал хвалебные стихи на его картину «Христос-садовник». Деккер не был для Рембрандта просто моделью и не стал воплощением типа. Он был его близким другом, и художник без сомнений бережно и любовно передавал его черты. И действительно, этот погрудный портрет поражает нас глубиной передачи чувств, умением художника запечатлеть на холсте индивидуальность и много пережившего, преждевременно состарившегося и уже смертельно больного друга, которому еще нет и 60. В это время Деккер страдал тяжелой формой меланхолии, и его творчество все более проникалось безысходным пессимизмом. Такова была его последняя поэма, ставшая впоследствии знаменитой «Апология скупости».
Рембрандт нашел совершенно особые средства для выражения характеристики этого близкого, угасающего на его глазах человека, наделенного сильным интеллектом и незаурядным талантом. Деккер изображен по пояс лицом к зрителю. Общий силуэт фигуры, голова в широкополой темно-коричневой шляпе, такая же темно-коричневая одежда с небольшим прямоугольным белым воротником, Вот и все детали внешности, кроме лица. Верхняя и правая от нас части лица погружены в тень от шляпы. Над замкнутым ртом видны короткие седые усики. Подбородок выглядит плохо. Этим и ограничивается наружность человека. Художник отказался даже от изображения рук.
Но реализм Рембрандта на последнем этапе его творческого развития выражается не в детальной проработке лица и рук, и не в развернутой характеристике, а в необычайной простоте и лаконичности, как бы заставляющей перенести внимание на подразумеваемый художником внутренний мир этого прекрасного человека. Весь облик изображенного как бы невидимой преградой, какой-то прозрачной, но непроницаемой пленкой или легкой тканью отделен от зрителя. Над светлым пятном воротничка, косо прорезающего поверхность одежды, выступает простое, спокойное, некрасивое, но одухотворенное лицо, вылепленное плотными, точными мазками. Легкая тень, отпалив шляпу, падающая на лоб и глаза, своим прозрачным затемнением сообщает портрету совершенно необычный характер. Мы пытаемся пробиться через красноватый полусумрак, заволакивающий лицо, угадываем очертания бровей и не можем оторваться от темной глубины зрачков. Серьезный, чуть усталый, как бы затухающий взгляд притягивает своей спокойной сосредоточенностью. Тень от шляпы прорезана на переносице несколькими яркими бликами белого света, и это еще более помогает впечатлению затаенной мысли и душевной сосредоточенности.
Обычно применяемая художником в поздний период густая пастозная манера письма с ясно выделенными мазками, благодаря которым формы выступают с большей рельефностью и кажутся приближенными к зрителю, уступает в портрете Деккера несколько более сглаженному и ровному способу наложения красок. Эта техника позволяет Рембрандту еще глубже отразить душевную драму своего друга. Но психологическое содержание этого портрета вряд ли можно передать словами и логическими понятиями. Человек прямодушный, с благородными порывами, Иеремия Сдекке, став несколько левее оси портрета, качнулся вправо и, глядя нам в лицо, живет, мыслит, чувствует, воспринимает окружающее и в то же время продолжает следить за внутренним потоком своих настроений, мыслей и воспоминаний. Он что-то обдумывает, беспокойно решает, про себя не находя ответа. В то же время на его лице написана чуть недоуменная грусть, глубокое сочувствие, примиряющее понимание. Они не имеют конкретного адресата, но кажутся тем более значительными и всеобъемлющими. Этому благородному и тонкому человеку пришлось испытать много невзгод, в значительной степени притупивших его жизненную энергию. А теперь он догадывается, что скоро ему предстоит умереть. Но в нем заложена и спокойная моральная сила, и огромное внутреннее достоинство подлинного таланта. Великое всегда соседствует с великим, иначе враг оно. А невеликим, неприметным, равноликим остаться не дано. Каков же мой восторг и каково смущение, я вижу мой портрет, написанный таким избранником творенья, какому равных нет. писал он и других, но где ему платили, бессмертие спеша, здесь, муза, не меня. Тебя во мне почтили, тебя, моя душа. Неужто же и впрямь, не ведая корысти, лишь дружбу и любовь, пустились вещи и путь, прославленные кисти, творя мой образ вновь. Меня и сам Господь не проницал яснее, чем этот вещий взгляд, чем одарить. Ведь нет за нас Одиссеи, нет новых Илиад. Ах, если бы я был Ван Мандер или Базарий, нашел бы я ответ, издав мой восхищенный комментарий на собственный портрет. А впрочем, даже им, ценителям отменным, похвал не подыскать достойных, чтоб холстам Рембрандтовым нетленным лишь должное воздать. Не надобно и знать подобных восхвалений, они всегда малы. И нет, кроме одной единственной, ты гений правдивой похвалы. Ты гений, и поверь, на свете равных нету. Настанет срок, Рембрандт, и разлетятся вшире вдаль по белу свету из наших Нидерланд твои картины. Их признают даже в Риме. Чуть первую узрят, латинцы поспешат за новыми твоими путем альпийских гряд. Поблекнет Рафаэль и сам Буонаротти, хоть слава и шумна, прибудешь ты один, Ван Рейн, всегда в почете, в любые времена. Таков был мой ответ. Если он ничтожен, то лишь перед тобой. Но звон невзрачных рифм на красок блеск помножен, все благовест святой. Ты знал, когда писал мне истинную цену, тебе же нет цены. Поэтому стихи и слишком дерзновенны, и чересчур скромны. Это стихотворение тем более знаменательно, что оно относится к тому времени, когда подавляющее большинство современников перестало ценить искусство великого художника, и его понимали лишь несколько человек.
Конец четвертой дорожки. Дикторы Илья Судовский и Инна Лисановна.